Меня зовут Михаил Найден, 76-го года я член церкви, из церкви Григория Васильевича Минника. Несу служение проповедника.
Меня зовут Константин Нейман, я из Ванкуверской церкви, член церкви с 94-го года, крещение принимал в Казахстане. С 99-го года живу в Ванкувере, являюсь членом этой церкви, проповедую. С 2002 года в церкви мне поручено служение благовестника.
Член церкви 48 лет, от 2 июня исполнилось, Владикавказ. На Кавказе такой город Владикавказ. Значит, служение несу пресвитерское в церкви, в объединении ответственно по Кавказу, в совете церквей тоже совершаю служение. В библейских курсах много раз. Мы еще, начиная в 67-м году, у нас проводили библейские курсы. Там мне гомилетику поручили. Тогда еще у нас эти начинались курсы. Слава Богу, так мне нравится быть среди братьев. В лагере когда был, и вот такая мысль пришла, вот если бы освободился, что бы я сейчас бы делал? И мне Бог такой мысли послал. Обучать бы молодых. Вот так Господь дает такую милость и благословение.
А можно для размышления?
Ну вот, член церкви и фамилию называете. Умрет или изменит другую будет? Это как будете называться? Мне думается, лучше так. Член церкви на Асторе, член церкви, которая отделилась от Астории, член церкви на 59-й, член церкви Сват. Мне думается, так бы лучше было. Это мое пожелание.
Ну, это уже американская такая вещь. Братья, теперь мы приготовимся к уроку. Сейчас будет у нас гомилетика, брат Константин будет читать. Значит, у нас ход служения будет так. Сегодня до обеда у нас будет два предмета. Гомилетику брат Константин проведет, и Вениамин Александрович проведет два урока догматики. Один догматик, а другой будет как бы духовная дисциплина, так мы назовем ее. Значит, потом будет обед. Где-то с часу до двух у нас будет обед. После двух у нас будет снова уроки. Один урок будет гомилетики, один будет экзегетики и один урок будет догматики. Значит, я думаю, что мы сегодня будем где-то до 5 часов. Как вы, не против, братья? Чтобы после обеда 3 часа нам занять. До двух будет перерыв, и после двух мы 3 часа займем для уроков. Так нормально будет, братья? Хорошо, тогда давайте приготовили ручки, тетради и будем записывать. Желательно, братья, чтобы много писать, для того, чтобы вы могли хоть конспект заглядывать. Мы вчера сели вот с братом Веней, он открыл свой конспект, у него все почти подробно записано. И мы вспомнили прошлый семинар почти полностью. Знаете, это хорошо. Давайте, друзья, отдадим микрофон Константину и внимательно будем слушать. Брат Веня у нас будет ответственным за время. Пройдет час, он скажет, час закончился, объявит перерыв. Побудем мы 5-10 минут на перерыве, и потом сядем, будем продолжать второй час. Все, друзья.
У нас называется это должность староста курса.
Да, ну мы тоже как староста, да? Боже.
Помолимся, братья. Господь, мы просим благословения Твоего на предстоящий час общения, на наши рассуждения о проповеди. Ты видишь в сердцах наших это желание передавать Слово Твое. Мы хотим совершать это служение верно и угодно Тебе. Поэтому просим, чтобы Ты научал и наставлял нас. Благослови нас, присутствуй здесь с нами. Тебе слава за все. Аминь.
Аминь.
Садитесь, братья. Братья, ну мне нужна будет ваша помощь. Значит, мы будем прочитывать и записывать много мест Писания. Поэтому, чтобы не я один читал, места Писания будут прочитывать все. Начиная от Вениамина, я буду называть места Писания, вы будете открывать и прочитывать. Хорошо? Это ваша помощь. Значит, брат Миша уже посоветовал, чтобы записывали. Это хороший совет. Обычно молодые люди надеются на свою память, но память часто нас подводит. Поэтому лучше записывать, и тогда можно будет эти записи и через 3, 5, 10 лет открыть, прочитать и что-то возобновить в своей памяти и руководствоваться этим в служении. Скажем, я был однажды на библейских курсах, которые проходили в Алма-Ате, и я очень рад сейчас и благодарен братьям, что они тоже так настойчиво советовали все записывать. Теперь прошли уже годы, я иногда открываю эту тетрадь, открываю записи, перечитываю, что-то возобновляю в своей памяти, и это помогает в служении. Значит, как уже было сказано, мы немного будем говорить о гомилетике. Я думаю, для каждого это слово знакомое, да? Слово не русское, слово сложное, из двух частей состоящее, но проще говорить учение о проповеди. Вот об этом мы будем говорить. Здесь некоторые говорили, что уже являются проповедниками, некоторые говорили начинающие проповедники, некоторые только хотят начинать проповедовать. Это очень хорошее желание. И, братья, первое, на что хочу обратить внимание, чтобы мы все обратили на это внимание, проповедь начинается с личности проповедника. И когда собираются слушатели, собирается собрание, и выходит проповедник, то глаза всех устремлены на него. Часто в собраниях люди уже знают, что это за брат, какая у него жизнь, какая у него семья, какое его поведение. И от этого во многом зависит, как люди воспринимают проповедь. Вы согласны с этим? Или когда вы сидите в собрании, и выходит брат, становится за кафедру, вы ничего не думаете о нем, вы только настраиваете свой слух послушать, что он скажет. Я думаю, что нет. Выходит брат, вы уже что-то о нем думаете. И иногда брат выходит, а слушатели думают, лучше бы он не выходил. Вспоминают какой-то поступок из его жизни, вспоминают какие-то его слова, его поведение, и не хотят слушать его проповедь. Согласны? Бывает так у вас? Значит, проповедь начинается с личности проповедника. И первое, на что мы сейчас обратим внимание, мы немного порассуждаем о качествах, которые необходимо иметь каждому проповеднику для того, чтобы его служение как проповедника имело успех. Можете в своих тетрадях, в своих записях так и обозначить. Качества, необходимые проповеднику. И несколько таких качеств мы назовем, подтвердим это местами Писания, что действительно служитель Божий или проповедник Слова Божия должен иметь эти качества. Потом, может быть, вы что-то тоже дополните, как вы видите, что еще необходимо проповеднику. То есть у меня, в общем, записано 8 таких качеств, которые должен иметь проповедник, чтобы его служение имело успех, чтобы оно воспринималось слушателями. Первое, друзья, что наиболее необходимо и важно, к этому служению человек должен иметь призвание Божье. Можете записывать. Первое качество – призвание на служение Богом. Значит, Вениамин откроет Исход, 3 глава, с 1 по 12 стихи. Откроет книгу Судей, 6 глава, с 11 стиха. Костя откроет книга Исаии, 6 глава, с 1 по 9 стихи. И можно эти места прочитать. В каждом из этих мест говорится о том, как Бог призывал некоторых людей на служение. Первое место в книге Исход говорится о Моисее, в книге Судей говорится о Гедеоне, в книге Исаии говорится о пророке Исаии. Как эти люди были призваны на служение?
Исход, 3 глава.
Прочитаем.
Прочитаем. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадианского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал, Моисей, Моисей. Он сказал, вот я. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, иевеев и евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе».
Значит, друзья, здесь обратим внимание вот на эти слова, которые Господь сказал Моисею: «Я пошлю тебя». Выходя на проповедь, мы должны иметь уверенность, что это дело поручено нам Господом, что Он призвал нас к этому служению, что мы не самозванцы, не самостоятельно присвоили себе это право, но что мы Богом призваны к этому служению. Эта уверенность, это понимание необходимо иметь каждому проповеднику. О Гедеоне. 6 глава, с 11 стиха.
«И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерова. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадиантян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: „Господь с тобою, муж сильный“. Гедеон сказал ему: „Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: „Из Египта вывел нас Господь“? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян“. Господь, воззрев на него, сказал: „Иди с этой силой твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя“».
Ну, наверное, здесь остановимся, друзья, чтобы нам экономить время. Отрывок большой, вы дома можете прочитать полностью этот отрывок до 24 стиха. Здесь рассказывается, как это произошло в жизни Гедеона. Но здесь тоже обратим внимание, что и Гедеон услышал от Господа это повеление: «Я посылаю тебя». Понимаете, друзья, если у каждого из нас не будет такого понимания, что на служение нас послал Бог, то очень легко оставить служение. Что иногда и происходит в жизни некоторых людей. Проповедовал брат, бывает даже и неплохо проповедовал, и слушателям нравилось, как проповедовал. А потом смотришь, брат все реже, реже, или вообще перестал проповедовать. Если же у нас будет такое понимание, что на служение нас послал Бог, и перед Богом мы ответственны, то мы так легко не оставим служение. Поэтому очень важно для каждого иметь это осознание, что мы призваны Богом, что мы посланы Богом совершать это служение. Ну и о пророке Исаии, 6 глава, с 1 стиха по 9.
«В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафины, и у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя скрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: „Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его“. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: „Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами“. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: „Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен“. И услышал я голос Господа, говорящего: „Кого мне послать, и кто пойдет для нас?“ И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал он: «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите».
Хорошо, друзья, значит, в этом отрывке рассказывает пророк Исаия о том, как произошло его призвание на служение, что ему было такое видение. Он видел Господа, высокого и превознесенного, сидящего на престоле. Края рисово наполняли храм, серафимы летали. И Господь с таким вопросом обратился к пророку: «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» Пророк ответил: «Вот я, пошли меня». Друзья, это очень важно, чтобы каждый из нас осознал, понял для себя, что в этой жизни он сможет быть счастливым, сможет быть благословенным только тогда, когда исполнит поручение Господне. И дай Бог, чтобы у каждого из нас было в сердце это желание потрудиться для Господа, послужить Господу. И хорошо, если каждый из нас будет молиться Богу и спрашивать: «В каком служении, Господи, в каком труде Ты желаешь меня употребить?» Когда мы будем искренне молиться Господу, просить, чтобы Господь дал нам какое-то служение, какой-то труд, Господь в ответ на нашу молитву призовет нас к какому-то труду, поручит нам какое-то служение. Но когда Господь будет нас призывать, хорошо, если мы сможем, как пророк Исаия, ответить: «Вот я, пошли меня». Может оказаться так, что это служение не то, о котором мы думали, не то, которое нам нравится. Может быть, я смотрю, вот регент в церкви. Я тоже думаю: хорошо бы и мне регентом быть. Вот мне бы это служение поручили. А может быть, Господь видит, что у нас больше способностей, больше дарования. Господь ведь дает способности, дарования, что у нас больше, лучше мы сможем потрудиться, может быть, занимаясь с детьми или будучи проповедником. Поэтому, если мы будем молиться, и Господь будет призывать нас к какому-то труду, хорошо, если мы сможем, как пророк Исаия, ответить: «Вот я, пошли меня». Значит, друзья, первое качество – это призвание. Второе качество – тоже очень необходимое каждому проповеднику. Не имея этого, тоже невозможно быть проповедником. Желание проповедовать и внутреннее чувство долга. Места Писания, которые прочитаем. Псалом 39, 6 стих. Книга пророка Иеремии, 9 глава, 20 стих. Деяния апостолов, 4 глава, 20 стих. И послание Римлянам, 1 глава, 14 и 15 стихи. Псалом 39, 6 стих.
«Много сделал Ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас. Кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число».
Друзья, значит, мы записали так: желание проповедовать и внутреннее чувство долга, да? В этом месте Писания, в 39-м псалме, Давид говорит об одном из своих лучших и сильных желаний: «О чудесах Твоих и помышлениях Твоих о нас хотел бы я проповедовать». Такое желание было у Давида. Ему хотелось проповедовать о чудесах Господа, ему хотелось проповедовать о намерениях, о помышлениях Господа, о людях. «Хотел бы я проповедовать и говорить». Друзья, для проповедника это необходимое качество. Если человек не хочет проповедовать, если у него нет желания говорить о Господе в собрании, неверующим людям, соседям своим, на работе, людям, с которыми он работает, если у человека нет желания говорить о Господе, это не проповедник, и никто не сделает его проповедником. И никто не заставит его проповедовать, если у него нет желания. У проповедника это вот одно из свидетельств, что Бог призвал к этому служению. Мы первое говорили, призвание, да? Вот одно из свидетельств, что человек призван Богом на служение проповедника, это когда у человека есть желание проповедовать о Божьих делах, о чудесах Божьих. Следующее место Писания.
«И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог.
Друзья, значит, здесь пророк Иеремия говорит о себе, что в его жизни, в его служении были большие трудности. Говоря о Господе, он встречал гонения, он встречал противление проповеди. Ему пришлось и в яме побывать в грязи, и в заключении, и в темнице быть. То есть очень многое пришлось перенести. И особенно, что было трудно, когда он видел, что он проповедует, а люди, которые слушают его, ну, никак не реагируют на проповедь, не воспринимают, жизнь их не изменяется. И вот настолько уже он устал от этого, что он для себя такое решение принял: не буду больше говорить о Господе. Иногда вот у проповедников тоже так бывает, что проповедник видит какую-то проблему в церкви, имеет переживания, молится об этом, проповедует об этом, но смотрит, ничего не меняется. Кажется, все остается по-прежнему, никакого результата, никакого исправления. И наступает такой момент, а стоит ли вообще об этом говорить? И вот у Иеремии наступил момент, когда он сказал: не буду больше говорить. Но, говорит, было во мне, вот во внутренности моей, как бы огонь сжег и побуждал говорить, не мог молчать, не мог удержать этого. Друзья, это тоже необходимо. Знаете, есть такое выражение, задают такой вопрос: кто такой поэт? Ну, кто-то отвечает: тот, кто может писать стихи. А правильный ответ: не тот, кто может писать стихи, а тот, кто не может не писать стихи. Понимаете мысль, да? То есть, если человек поэт, он не может этого удержать, он будет писать стихи. Если же этого нет, а только человек, ну, старается, там что-то придумывает, ну, какая-то рифма у него какая-то получилась, это еще не поэт. Так и проповедник. Бывают братья, которые могут сказать проповедь, но настоящий проповедник, он не может молчать, он не может не говорить о Боге. И вот такое, ну, сильное желание должно быть у проповедника проповедовать о Господе. У Иеремии было так. Еще, Деяния 4.20.
Мы не можем не говорить того, что видели и слышали.
Очень короткий стих, это говорили апостолы Петр и Иоанн. Мы не можем не говорить. Вот хорошо, если у проповедника тоже такое состояние, такое желание. Если он не может не говорить, не может не проповедовать. Если у него есть желание, есть стремление говорить о делах Божьих, и он не может не говорить. Им запрещали, им не разрешали говорить о Господе. Но они не могли молчать о том, что они видели и слышали. И сюда же последнее место. Римлянам 1:14-15. Слова апостола Павла.
«Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме».
Друзья, в этом пункте мы записали желание проповедовать и внутреннее чувство долга. Вначале мы прочитали некоторые места, в которых говорится, что у людей, у Давида, у Иеремии было желание говорить о Господе, и они не могли молчать. А в этом месте апостол Павел говорит, что он имел такое внутреннее чувство долга, что он должен проповедовать. Он должен благовествовать. Это вот тоже необходимое. Чтобы, братья, мы в жизни своей руководствовались не только желанием. Хочу проповедовать, есть желание. Но чтобы мы чувствовали себя и должниками. Чтобы мы чувствовали, что мы должны совершать это служение. Внутреннее чувство долга. Апостол Павел считал, что он должен это делать. И он считал себя должным многим народам. И он считал, что он должен выполнить этот долг. Поэтому его жизнь была такой напряженной. Поэтому жизнь его была настолько вот наполнена служением. Он шел из города в город, он шел из селения в селение, из страны в страну, для того, чтобы, ну так, образно можно сказать, чтобы отдавать этот долг. Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам, всем должен. и должен всех достичь и должен всем сказать. У нас тоже должно быть такое понимание, что Господь для нас сделал очень много. Он жизнь свою отдал для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы мы были детьми Его, для того, чтобы мы служили Ему. Церковь, в которой каждый из нас находится, для нас сделала тоже очень много. В продолжении многих лет мы посещаем церковь, мы слушаем проповеди, мы слушаем пение, мы слушаем стихотворения. Это для нас. Мы получаем, получаем. Но, друзья, хорошо, если у нас есть такое чувство долга, что я должен быть не только потребителем, я должен не только принимать то, что кто-то другой приготавливает и делится со мной, но что и я тоже должен, приходя в церковь, приносить что-то, чем я могу поделиться с другими. Это хорошо, если у христианина есть такое внутреннее чувство долга по отношению к Богу, по отношению к церкви. Это тоже нас дисциплинирует в служении, это побуждает нас время находить, внимание уделять на то, чтобы готовиться к служениям. Хорошо, когда мы понимаем, что мы должны не только себе, чтобы получше устроить свою жизнь, получше обеспечить себя, но когда мы чувствуем, что мы и по отношению к церкви, по отношению к Богу тоже что-то должны. Внутреннее чувство долга. Следующий пункт, друзья, следующее качество, необходимое проповеднику, это примерная жизнь. 1 Коринфянам 9:27, 1 Коринфянам 11:1 и 1 Тимофею 4:11-12. Пожалуйста, кто?
«Наустремляю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным».
Угу. Друзья, значит, здесь апостол Павел говорит, что он, будучи проповедником, проповедуя другим, сам усмиряет и порабощает тело свое. Это говорит о том, что апостол Павел заботился о том, чтобы его жизнь во всех отношениях могла служить примером для других. Он усмирял и порабощал свое тело. Следующее место. Хорошо, друзья.
Братья, один маленький секрет. Записывайте сначала, вот когда объявили место, испытайте, увидите, что это будет хорошо. Когда объявили место, записывайте цифры, потом, допустим, первая книга Царств, 15 глава, 20 стих. Пишите 15-20, потом первый Царств. Легче запоминать, увидеть.
Хорошо, я постараюсь говорить по два раза. Ну, в общем-то, мы их по два или даже по три раза повторяем. Еще когда прочитываем, называют место. 1 Коринфянам 11:1.
«Будьте подражатели мне, как я Христу».
Хорошо, друзья, значит, здесь такая мысль, что апостол Павел жил так, что он мог сказать людям, которые слушали его, «Будьте подражателями мне». Иногда проповедники говорят так: «Братья и сестры, вы не смотрите на нас, вы смотрите на Иисуса Христа». Это правильно или нет? Я слышал такую проповедь. Был однажды на крещении, и на берегу крещаемым один брат проповедует и дает такое пожелание: «Вы не смотрите на нас, пожилой уже брат, жизнь за плечами, с юности христианин, и дает такое пожелание, такой совет: вы не смотрите на нас, вы смотрите на Иисуса Христа». Ну, конечно, это в какой-то степени можно сказать, что это правильный совет, будешь смотреть на людей, обязательно соблазнишься. Но, друзья, апостол Павел так не говорил. Апостол Павел говорил: «Будьте подражателями мне, как я Иисусу Христу». И хорошо, если проповедник, выходя за кафедру, может тоже так сказать. Когда в его жизни нет таких поступков, нет такого поведения, которое ему хотелось бы скрыть от окружающих людей. Вы здесь в основном, братья, молодые собраны. И вот особенно среди молодежи, когда вы находитесь в каких-то поездках где-то, как вы себя ведете, какие слова говорите. Если вы вчера были в кругу молодежи где-то в парке и, может быть, вместе с ними рассказывали или слушали анекдоты, или о чем-то смеялись, или над кем-то смеялись, а на завтра вы вышли за кафедру и начинаете серьезную проповедь говорить, то молодежь, с которой вы вчера были, и которая вчера видела ваше такое поведение или слышала такие вот какие-то неприличные разговоры, не воспримет вашу проповедь. Как бы вы ни старались ее хорошо приготовить, поэтому для проповедника очень важно иметь примерную жизнь, чтобы, когда мы вышли за кафедру, чтобы люди, глядя на нас, могли вспоминать, что мы и в жизни, в поведении являемся образцом. Значит, еще одно место здесь. 1 Тимофею, 4 глава, 11 и 12 стихи.
«Проповедуй сие и учи. Никто не пренебрегает юностью твоею, но будь образом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере и в чистоте».
Друзья, посмотрите, какая здесь очень важная последовательность. «Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных». То есть, когда апостол Павел дает такое наставление, что «проповедуй, будь проповедником», тут же добавляет, что «будь образцом для верных». Тогда твою проповедь будут слушать, тогда твою проповедь будут воспринимать, тогда твоя проповедь будет воздействовать на людей, будет побуждать что-то изменять в жизни своей, когда ты сам будешь образцом для верных. И перечисляет в чем? В слове, в житии, то есть в жизни будь образцом для верных. Это очень важно. Поэтому необходимое качество, чтобы проповедник имел примерную жизнь, чтобы он не стыдился за свою жизнь. Следующее, четвертое качество – постоянное исследование Священного Писания. Друзья, я думаю, что вот некоторые из этих истин, они знакомые для вас, понятные, ну, что-то для напоминания будет, а для кого-то, может быть, какая-то мысль и новая будет. Постоянное исследование Священного Писания. 1 Тимофею 4,16. Книга Откровения, 10 глава, 9 и 11 стихи. Братья, я еще один совет хочу вам посоветовать, предложить, что тоже необходимо проповеднику знать книги Библии по порядку. Мы этому учим детей в детских группах, в подростковых группах, в лагерях детских и подростковых учим, чтобы дети по порядочку от Бытия и до Откровения знали, какая книга за какой следует. Иногда бывает, что даже проповедники выходят на кафедру, и ему так трудно бывает найти какую-то книгу, если он не сделал вовремя закладок. Или бывает во время разбора, когда попросишь кого-то прочитать место, скажешь, какое место, и брат встает и начинает искать, где же эта книга Малахии находится, или она там, где закон Моисеев, или где-то, и затрудняется найти. Это, для проповедника это не годится. Поэтому каждый проповедник должен книги Библии знать по порядку. Мне братья сказали, что можно давать домашние задания. Вот первое домашнее задание сегодня – будет выучить, кто еще не знает, выучить книги Библии по порядку, от Бытия до Откровения. Завтра, когда будет гомилетика, если будем живы, будьте готовы, что любого из вас могу поднять, и вы должны будете рассказать. Значит, это первое домашнее задание. Пожалуйста, брат.
«Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя».
Вот сегодня во время первого часа Вениамин Александрович уже немного касался этой мысли, что в Священное Писание нужно вникать постоянно. И здесь апостол Павел как бы уточняет эту мысль, что только занимаясь этим постоянно, проповедник и себя спасет, и слушающих его. Если проповедник вникает в Слово Божие от случая к случаю, изредка, когда у него появится или желание, или какое-то особое вдохновение, или еще что-то, расположение такое, то этот человек не может быть проповедником. Проповедник должен в Священное Писание вникать постоянно. Еще, братья, здесь же попутно скажу, что и к проповеди готовиться тоже нужно постоянно. Сейчас в некоторых церквах есть такая практика, что проповедников назначают заранее, распределяют или на неделю вперед, или даже в одной церкви я видел на месяц вперед. В начале месяца вывешивают список, кто в какой день, в каком собрании, каким будет проповедовать. С одной стороны, это неплохо, но это имеет свой недостаток, что братья перестают постоянно заниматься проповедью. То есть брат уже так посмотрел, я должен проповедовать через 2 недели. Но через 2 недели я буду готовиться. Понимаете, да? Мне останется там день или два до проповеди, я сяду и подготовлюсь. Это неправильный подход. В одном месте апостол Павел говорит: «Служитель ли, пребывай в служении». Проповедь – это тоже служение, и очень важное служение в церкви, и в нем нужно пребывать. Не время от времени, не от случая к случаю заниматься этим, но пребывать в служении. То есть заниматься этим постоянно, готовиться к проповеди. И вот вникать в Священное Писание тоже нужно постоянно. Откровение, 10 глава, 9-11 стихи.
«И пошел я к ангелу и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее, она будет горько в чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладко, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих».
Друзья, здесь говорится о том, что взял книгу, съел ее. Но она была сладка, она была горька. Не об этом сейчас речь, а о том, что книга была съедена. Когда мы съедаем какие-то продукты, они в нашем организме растворяются, усваиваются нашим организмом, и мы получаем силы, получаем необходимую энергию для жизнедеятельности. Здесь такое сравнение, что Слово Божие, оно тоже должно войти внутрь нас, быть растворено нашей верой, и в первую очередь нам самим дать какую-то энергию для духовной жизни. Поэтому в Священное Писание проповедник должен вникать не с такой целью, что найти что-то, что передать слушателям. Иногда у проповедников так бывает. Подошло время проповедовать, подошло время готовиться, и брат начинает искать что-то, что он скажет в церкви, что он скажет слушателям. Друзья, в первую очередь мы должны вникать в Священное Писание с той целью, чтобы применить это в своей жизни. Это слово должно войти в наше сердце, это слово должно войти в наш разум. Оно в первую очередь должно оказать влияние на нашу жизнь, что-то исправить в нас, к чему-то побудить нас. Оно должно, вот как продукты растворяются в нас и дают нам силу, дают энергию, так и Слово Божие должно, вот возьми книгу и съешь ее. Так вот Слово Божие мы должны в себя принять, растворить его, оно должно оказывать влияние на нашу жизнь, тогда уже мы можем передавать его и другим, тогда оно будет оказывать влияние и на других. Это 4-й пункт. 4-е качество, необходимое проповеднику, постоянное исследование Священного Писания. Еще, друзья, что необходимо для проповеднику, чтобы проповедник жил одной жизнью с церковью. Ну, можно так обозначить этот пункт — переживание о жизни церкви. 5-й пункт, да. Переживание о жизни церкви. Братья, хорошо, когда мы с церковью чувствуем себя единым. Но так Слово Божье и говорит, что церковь – это тело Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, что каждый из нас порознь – это члены, а вместе составляем одно тело. И хорошо, когда мы, как члены, чувствуем себя единым с телом, единым с церковью. Когда жизнь церкви для нас не безразлична, когда мы имеем переживание о том, как живет церковь, какие нужды церкви, когда мы участвуем во всяких служениях церковных, строится ли молитвенный дом, мы там находимся, участвуем в этом строительстве, идет ли подготовка, может быть, принятию молодежного общения или какого-то братского общения, мы тоже стараемся внести свой какой-то вклад, или на кухне потрудиться, или столы расставить, или еще что-то сделать. То есть, когда жизнь церкви для нас не безразлично. К сожалению, вот в последнее время я так наблюдаю, многие люди, многие члены церкви, они являются просто посетителями, просто прихожанами в церкви. Пришел, побыл в собрании, материально поучаствовал в жизни церкви, ушел. А что там делается в церкви? Какая жизнь церкви, какие переживания в церкви, как там молодежь живет, как детские занятия проходят. Человек очень мало этим интересуется. Такой человек, скорее всего, хорошим проповедником не будет. Потому что проповедь должна касаться непосредственно настоящей жизни церкви. Тех трудностей, которые есть в настоящее время в церкви, тех переживаний, тех проблем, когда проповедь как можно ближе приближена к настоящей жизни церкви, тем более эффективна эта проповедь. Когда мы говорим о каких-то отвлеченных понятиях, далеких от сегодняшнего состояния церкви, эта проповедь мало влияния окажет на слушателей. Когда мы говорим о насущном, когда мы говорим о том, чем живет церковь, это большее воздействие производит на слушающих. Поэтому хорошо, если проповедник живет одной жизнью с церковью. Но апостол Павел во втором послании Коринфянам 11:28, к этому пункту можете записать, 2 Коринфянам 11:28, там апостол Павел говорит, что у него забота о всех церквах. Может быть, мы не призваны к такому большому служению, как апостол Павел, и, может быть, нам нет необходимости иметь заботу о всех церквах, но иметь заботу о той церкви, в которой мы находимся, иметь заботу о той церкви, в которой мы являемся членами, мы должны иметь такую заботу. Мы должны молиться о церкви, чтобы Господь благословлял и устраивал. Мы должны интересоваться, как молодежь живет, как детские занятия проходят. Тогда нам и темы для проповеди будут, и будет о чем проповедовать. Шестой пункт, друзья, тоже что необходимо для проповедника. Приветливое и дружелюбное отношение к членам церкви. Места Писания. 2 Тимофею 2:24, послание Титу, 1 глава, 7-8 стихи. 2 Тимофею 2:24, Титу 1:7-8. Пожалуйста, читаем, братья.
2 Тимофею 2:24. Рабу же Господню не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым.
Хорошо. Братья, но мы знаем, что все люди по характеру разные. Кто-то более миролюбив, кроток, тих, а кто-то часто вступает в конфликты, кто-то более гневлив, кто-то резок в характере, кто-то склонен к ссорам, конфликтам больше. Но вот апостол Павел говорит, что рабу Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем. Поэтому мы так и записали: приветливое и дружелюбное отношение к членам церкви. Если брат выходит за кафедру, а в собрании есть несколько человек, с которыми он поссорился, с которыми он имеет какой-то конфликт, может быть, это его соседи, ведь часто так бывает, что мы живем, и у нас соседи тоже верующие из нашей церкви. А мы, может быть, часто бывает по поводу детей, дети поссорились между собой, и взрослые люди, если тоже склонны к ссорам, конфликтам, бывает тоже из-за этого портятся отношения. Кто-то работает вместе, и на работе как-то связано с работой, тоже поссорились, поконфликтовали. Если этот человек выходит за кафедру, а в собрании есть люди, с которыми он в ссоре, и если люди сидят и знают его как человека, который любит спорить, любит ссориться, который любит конфликтовать, будет ли его проповедь иметь успех? Ну, как вы считаете? Я думаю, что нет. И вот апостол Павел так и посоветовал. Рабу Господа не должно ссориться. В другом месте есть апостол Павел говорит, не лучше ли вам оставаться обиженными? Поэтому, друзья, даже если с вами несправедливо поступили, несправедливо в чем-то обвинили, чаще всего лучше не стоит в споре, в конфликте, в ссоре доказывать свою правоту, требовать справедливости, лучше промолчать. Вот по отношению к женам есть такое место, что кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. А вы думаете, к братьям это также не относится? Вы думаете, Господу угодно, чтобы жены были кроткие и молчаливые, а чтобы братья были болтливые и конфликтующие? Конечно, нет. Господь хочет, чтобы и братья тоже, мужья, главы семейств, проповедники в церкви тоже были и кроткие, и мирные. Ну вот второе место как раз оно больше об этом говорит. Пожалуйста, брат. Титу, 1 глава, 7 и 8 стихи.
«Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан».
Значит, друзья, здесь на что хочу, чтобы мы обратили внимание, вот качество епископа. Ну, кто-то, может быть, скажет, что я же не епископ, не пресвитер, а всего лишь проповедник, с меня меньше спрос. Но ведь апостол Павел говорит, кто епископство желает, доброго дела желает. И желание Господа, и желание старших братьев в церкви, чтобы из молодых братьев вырастали будущие служителя, благовестники и пресвитера, служители Божьи. И наше сердечное желание, чтобы вот из тех братьев, которые сейчас здесь находятся, чтобы в будущем, когда пожилые братья будут уже уходить, а если Господь продлит жизнь церкви здесь на земле, то нужно будет, чтобы кто-то занимал их место. Хорошо, если уже сейчас вот в сердце будет такое, ну, не звание этого искать, не положение в церкви там пресвитера, епископа, а именно этого служения желать, быть полезным для церкви, то это хорошее желание. Но вот здесь Слово Божье говорит, какими качествами должен этот человек обладать. Не дерзок, не гневлив, любящий добро. Это вот именно по отношению к тому, о чем мы сейчас рассуждаем. Что приветливое, дружелюбное отношение ко всем членам церкви. И если мы ни с кем не в ссоре, если мы ни с кем не конфликтовали, и мы выходим за проповедь, то наша проповедь будет лучше восприниматься. Об этом и молиться нужно. И кто чувствует, ведь мы каждый немножко знаем самого себя. И если мы чувствуем, что у нас вот есть такая склонность поссориться с кем-то, выяснять отношения, что-то доказывать, нужно молиться, и, может быть, с постом молиться, и не один раз, чтобы Господь поменял наш характер, чтобы мы могли в мире жить со всеми членами церкви. У меня такая нужда есть, я постоянно об этом молюсь и благодарю Бога, что вот за эти годы, что я в церкви, я очень благодарен Господу, что, ну, Господь так ведет, что никакого конфликта ни с кем из членов церкви не происходило. Молюсь и прошу Господа, чтобы и в дальнейшем так было, чтобы со всеми быть в мире, ко всем иметь приветливое и дружелюбное отношение. Следующее качество, тоже очень необходимое, сегодня Вениамин Александрович касался этого, что будет время, когда здравого учения принимать не будут, будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Братья, мы именно в такое время и живем. Мы живем во время, когда здравое учение все труднее воспринимается, все больше людей, которые желают, чтобы им проповедовали то, что они хотят слышать. Чтобы не проповедовали о грехе, чтобы не проповедовали о послушании Господу, чтобы не проповедовали о необходимости в точности исполнять Слово Божие, чтобы проповедовали о том, что спасение потерять невозможно, что однажды спасен, спасен навсегда. Вот эта проповедь сейчас находит все больше сторонников, и таких учителей избирают. Седьмой пункт – верность, мужество, твердость. Эти качества очень необходимы проповеднику. Верность, мужество, твердость. Начиная с Ветхого Завета, Господь своим служителям всегда заповедовал – будь тверд и мужествен. Это требовалось от Моисея, это требовалось от Иисуса Навина, особенно вот в первой главе Иисуса Навина, когда передается служение – когда Иисус Навин после Моисея должен принять это служение, несколько раз написано «Будь тверд и мужествен». Друзья, мы тоже можем поддаться такому влиянию, чтобы стать человекоугодниками в проповеди. Если у нас где-то будет в сердце нашем такое желание, чтобы к нам относились хорошо, чтобы нам какую-то славу воздавали или что-то такое, чтобы наши проповеди легко воспринимались людьми, мы можем легко склониться на то, чтобы говорить только то, что приятно слушателям. Не обличать, не запрещать ничего, но говорить то, что легко принимается слушателями. Сейчас таких проповедников много. Но служителю Божию нужно оставаться верным, иметь твердость и мужество. Но сюда места Писания запишем. 1 Коринфянам, 4 глава, 1 и 2 стихи. 1 Коринфянам 4, 1, 2. 2 Тимофею 4, 2, 4. То место, которое сегодня брат читал. 2 Тимофею 4, 2, 4. И еще одно качество, необходимое проповедникам, 8-е, тоже довольно необходимое качество – способность принимать замечания. Послание евреям, 3 глава, 13 стих. Братья, следующий, прочитайте это место. Можно прочитать, можно нет. Места знакомые. В одном апостол Павел говорит, что от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. А второе место, это сегодня Вениамин Александрович читал уже. Да, я думаю, чтобы время немножко сэкономить. Евреям 3.13.
Евреям 3.13. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольщившись грехом».
Друзья, здесь такая мысль. Апостол Павел говорит, «но наставляйте друг друга каждый день». То есть, чтобы у нас не получилось так, что я же проповедник, мне поручили в церкви, мне поручают это служение, я проповедник, а подойдет ко мне какая-то сестра или подойдет какая-то старица и скажет, брат, ты вот в проповеди допустил ошибку, ты это неправильно сказал. А мы так подумаем, я проповедник, а она кто? Будет мне еще там замечания делать или что-то? Друзья, очень важно, чтобы проповедник всегда был готов выслушать замечания, которые ему говорят, и если замечания справедливые, принять и постараться это исправить в своей проповеди, в своей жизни. Наставляйте друг друга. Да, иногда бывает так, что замечания несправедливые, замечания неправильные. Но и тогда лучше не стараться доказать свою правоту. Лучше не стараться тут же вступить в спор и начать убеждать, что нет, я все-таки правильно это сказал. Хорошо в таком случае сказать там, тому брату или сестре, который подошел к вам с этим замечанием, хорошо сказать примерно так, что брат или сестра, я подумаю об этом, я помолюсь, я еще прочитаю это место Писания, поразмышляю о нем, а потом, может быть, мы с вами еще поговорим об этом Или бывает так, друзья, если мы в проповеди допустили какую-то грубую ошибку, и нам потом об этом подсказали, то лучше, если мы найдем в себе силы, или в следующей проповеди, или, может быть, где-то в конце собрания, или во время членского собрания попросить слово, и даже попросить прощения, или сказать об этом, что вот мною допущена ошибка в проповеди, то Господь поможет нам это исправлять в нашей жизни. Способность принимать замечания – тоже необходимое качество для проповедника. Вот, друзья, мы 8 перечислили качеств, и немножко это заняло больше времени, чем я рассчитывал, и брат уже подсказывает, что пора заканчивать.